новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 23 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. Все это в прямом эфире. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте. Это все возможности для того, чтобы наблюдать за нами в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас пятибалльные пробки, 5 баллов нам обещают на 5 вечера, а потом предновогодняя неделя, куда тут, чего можно сделать, в 6 и в 7 вечера нас ожидают 7-бальные пробки. По прогнозам, прямо сейчас главные проблемы на карте московских пробок — это Тверская улица, причем при движении в сторону центра здесь бордового цвета пробка, это внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, именно в районе Беговой какие-то особенные сложности. Ну и еще обращаем внимание на то, что происходит сейчас в районе станции метро 1905 года. К примеру, улица Красная Пресня без движения от метро в сторону центра.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для организации встречи Путина и Трампа. Сам Трамп при этом заявил, что ждет встречи с президентом России по урегулированию конфликта на Украине. Какими должны быть предпосылки встречи Путина и Трампа? Первая тема. Вторая. Рекрутеры называют самую дефицитную профессию по итогам 2024 года. И, как выясняется, топ-20 самых востребованных специальностей возглавляют дворники. В чем причина этого дефицита, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Сергей Собянин будет выступать с отчетом перед Мосгордумой на пленарном заседании в среду на этой неделе. Со ссылкой на заявление председателя Мосгордумы об этом пишет агентство РИА Новости. Срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Давайте посмотрим и за этим. Здесь строительство пути Решт-Астара является приоритетом иранского правительства. Об этом со ссылкой на президента этой страны пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните 7373948, код города 495. Первая тема. Две новости из набора сегодняшних срочных новостей. Во-первых, в Кремле, это заявление пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, заявили об отсутствии предпосылок для организации встречи Путина и Трампа. Пока, говорит, никаких реальных импульсов не было. С другой стороны, заявление президента Соединенных Штатов Америки, избранного президента, пока еще не действующего, Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Российской Федерации по урегулированию конфликта на Украине. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ. Он присоединяется к нам по телефону. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Песков говорит, что предпосылок нет. Трамп говорит, что ждет встречи с Путиным. Какими должны быть предпосылки с точки зрения российской власти, на ваш взгляд?
Вы знаете, мы с каждой администрацией США, начиная с 1960 года, проходим один и тот же цикл. Первая фаза хуже, чем при этом президенте, уже быть не может. Но вот сейчас придет новый президент и начнется диалог. Через полгода. Да, сам президент к нам настроен хорошо, но ему мешают. Дальше длинный список, кто мешает. Пентагон, Конгресс, банки, кто угодно, только не он сам. Через год. Да, с этой администрацией дела идут плохо. Но вот сейчас скоро придут республиканцы или демократы, и тогда-то уж у нас все получится. В конце у нас военный кризис. Хуже, чем с этой администрацией, быть не может.
Но в данном-то случае Путин говорил, что хочет встретиться...
То же самое. Мы повторим тот же цикл, что и с любым другим президентом Соединенных Штатов.
Все-таки какими должны быть предпосылки для встречи Путина и Трампа в нынешних условиях?
Никаких. откровенно говоря, никаких. Ну, хорошо, проведут они эту встречу, как в Гамбурге в 17-м году. Ну, скажут они слова, что мы хотим отойти от конфронтации. После этого, через 2-3 дня, все вернется на круги своя.
Тут вопрос, Павел 835, какие могут быть вообще предпосылки? Имеет ли право вести Трампа переговоры от лица государства до вступления в должность?
А есть два, Павел, есть два разных понятия. Есть переговоры, а есть консультации. Переговоры он вести действительно имеет право до вступления в должность. Но консультации он имеет право вести, как говорится, прощупывать почву, говорить, что в будущем я, когда приду на пост президента, я узнаю, что называется, позицию других стран. Имеет право.
Тогда еще, возвращаясь к пресс-конференции, совмещенной с прямой линией Владимира Путина, когда он говорил, что готов к разговору с Трампом в любое время и согласен с ним встречаться, это разговор о том, что мы готовы к любым консультациям?
Именно так. Мы готовы выслушать американскую точку зрения и узнать, чего хочет будущая администрация, которая, кстати, уже скоро станет и действующей. Осталось меньше месяца. Только и всего.
На ваш взгляд, что может предложить Трамп Российской Федерации?
О, Трамп предложит нам очень простую вещь. Замораживание военных действий по линии фронта в обмен на формальное вступление Украины в НАТО. Вот, собственно, тот компромисс, который нам предложит Трамп.
Это компромисс, который для России не подходит?
Конечно, нет.
Почему?
А потому что тогда получается, что Россия не освободила ни одну из четырех областей, как это заявлено в нашем конституционном референдуме 2022 года. Получается, мы для Запада будем настолько слабы, что не смогли отбить ни одну область всей мощью России, как они говорят. Представьте последствия этого.
Но подождите, секундочку.
Государством, потерпевшим поражение.
Если мы сейчас не видим этих переговоров, а все равно с этими областями Российской Федерации ничего не происходит, как это тогда расценивать?
Что, еще раз?
Ну вот вы сказали, если мы согласимся, значит мы не отобьем ни одну область. Но ведь этого не происходит и так.
До конца. То есть получится так, что за 3 года Россия всей мощью не смогла освободить до конца ни Донецкую, ни Запорожскую, ни Херсонскую область. Получается вот такая ситуация.
То есть с вашей точки зрения никакие договоренности по Украине Путину сейчас не нужны?
Нет, конечно, потому что следующее после этого, когда сочтет Япония, а не пора ли силовым путем оттяпать проигравшей России Курилы, а потом на Калининград пойдут претензии, на Выборг. Тем более, что Курская область доказала, война без ядерного оружия на нашей территории вполне возможна. Такой вывод сделал Запад.
Что же может быть? Какими могут быть результаты разговоров Владимира Путина и Дональда Трампа вообще?
Как говорится, стороны узнали мнение друг друга. Как помните, в дипломатии 19 века была такая красивая фраза. Стороны обменялись намерениями перед друг другом и зафиксировали в меморандуме, что он адекватен прошедшим переговорам.
Нам нужны эти переговоры, иначе это тупиковая ситуация, пишет Алексей 857-й.
Нет, переговоры могут вестись, как известно, еще годами. На то они и переговоры.
А ситуация тупиковая?
А ситуация относительно тупиковая пока что.
С вашей точки зрения, какие может быть выход из этой ситуации?
Я думаю, что выходов или не два. Первый, или мы постепенно дожимаем Украину еще год-полтора, отбиваем до конца 4 области, которые у нас заявлены в референдуме, или мы активизируем военные действия, как удары по тылу Украины. Вот и все.
Спасибо. Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики Московского государственного университета. То, что Российская Федерация делает на Украине, мы называем специальной военной операцией, чтобы не было никакой двусмысленности. Трамп не собирался встречаться, мало ли что говорит Песков. Подождите, Трамп заявил, что ждет встречи с президентом России по урегулированию конфликта на Украине. 219-й, давайте будем более корректными. По нашей Конституции освобожденные земли принадлежат России. По украинской Конституции Украине. Никакой гармонии нет, пишет Макар 565-й. Это ужас без конца, это роман 598-й. Да почему эти четыре области просто не переделать в один новый новороссийский край? Это Павел 835-й. 7373948, телефон прямого эфира. Из срочных сообщений. Сегодня Кабинет министров проводит совещание по теме инфляции. Об этом только что сделал заявление Михаил Мишустин. Ждали после решения на прошлой неделе Центробанка о том, что не меняется ключевая ставка, какого-то ответного действия правительства Российской Федерации. Вот оно объявлено. Кабинет министров сегодня проводит совещание по теме инфляции.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Григорий вносит уточнение. В Хельсинки Трамп с Путиным встречались. Я был в этом ресторане, а не в Гамбурге. Дмитрий, как я и говорил, раньше нас устроит югославский вариант развал Украины на несколько суверенных государств. Пока, во всяком случае, кроме Дмитрия, об этом мало кто говорит. Следующая тема. Рекрутеры назвали самую дефицитную профессию по итогам 2024 года. Топ-20 самых востребованных специальностей возглавили дворники. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Много говорили в течение 2024 года об этом, поэтому лидерство профессии дворник для многих откровением-то не стало. В чем причина дефицита?
Ну, это все понятно совершенно. Сократилось количество иностранной рабочей силы. Трудовая миграция иностранная опять-таки сократилась в основном. Кроме сферы, допустим, строительства, иностранные мигранты были заняты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Соответственно, они уехали, либо не вернулись. Еще с ковида, соответственно, возникли пустые рабочие места.
Эти пустые рабочие места некем заполнить?
Вы знаете, тут же, поскольку есть версия, что мы живем в государстве с рыночной экономикой, да, тут возникает уже конкуренция работодателей, значит, за работника и, соответственно, за те условия, которые они могут ему предложить на рабочем месте, которые, кстати, касаются не только заработной платы, но и условий труда, да, различных, кстати, сейчас на большом количестве предприятий конкурируют не только заработные платы, но и социальная сфера. Вот, поэтому из того, что там, где не закрытые вакансии, то там, скорее всего, либо ниже заработная плата, либо не очень хорошие условия труда. Вот и все.
Можно ли ожидать роста предложений на этом рынке? То есть зарплаты дворников пойдут вверх?
Ну, это было бы логично. Другое дело, что из-за того, что сейчас общая проблема трудовых ресурсов, то, как бы, грубо говоря, с каких рабочих мест пойдут на работу дворников люди, маловероятно, что они пойдут, допустим, там, из сектора госслужбы, маловероятно, что они пойдут из сектора здравоохранения либо образования, ну и так далее, да. А говорить о том, что выпускники там вузов либо там средних специальных училищ пойдут на работу дворниками, ну, по большому счету, их же там не для того учили, да, чтобы быть современными, но как бы уборщиками. Современными, причем, там, это я имею в виду в мегаполисах. Там Москва, Санкт-Петербург, да? А в регионах там с точки зрения техники все попроще.
Смотрите, Алишер, 753-й наш слушатель напоминает, что дворники все ушли в курьеры. Последнее время много говорят о проблеме курьеров. Это уже проблема, потому что там платят слишком много, и люди, соответственно, из других отраслей уходят именно туда. С вашей точки зрения, каково может быть решение проблемы?
Проблема не в том, что там платят слишком много. Проблема в том, что здесь платят слишком мало. Понимаете? И поэтому вопрос заключается в том, каким образом поднимать заработную плату не только в этих секторах, между прочим. Потому что так называемая конкуренция зарплат, она касается сектора реального производства, предположим, а бюджетники? Ну, вот сейчас было заявлено о том, что на увеличение заработных плат в здравоохранении выделяются определенные средства, а в образовании, а в секторе государственного управления, потому что мы привыкли судить о людях, которые госслужащие, по там, тем, кто работает, ну, предположим, в Государственной Думе, аппарат, там, в каких-то таких вот в мегаполисах в госуправлении. А большинство – это муниципальные учреждения, муниципальные госслужбы, которые вообще-то там зарплаты небольшие, да? Каким образом там будут повышаться заработные платы? То есть это все вообще такой большая проблема для государства в настоящий момент.
К чему это может привести? Да, зарплаты начнут повышать. Значит, да, себестоимость...
Другой альтернативы, в общем-то, нету, по большому счету. Сейчас, конечно, выдвигают идеи там, Минэкономразвития, предположим, по поводу увеличения так называемых сверхурочных часов, там, со 120 до 240. Но это совершенно зверообразное предложение, извините за мой французский, что называется, да, потому что это предполагает просто сверхэксплуатацию человека.
Не-не, подождите. Да. То есть все-таки важно понять. Вот, например, лидеры прошлого года – токари. Теперь они на втором месте. На первом месте у нас дворники, на третьем – продавцы и кассиры. Ну вот, допустим, а это же совершенно точно, история исключительно конкуренции, да? Те, кто нанимают продавцев и кассиров, вы начинают им повышать зарплату. Что дальше?
Но только здесь конкуренция, понимаете, не только заработных плат, потому что одномоментно подготовить там высококлассного токаря невозможно. Для этого тоже необходимо время. Это не то, чтобы, грубо говоря, человек разочаровался в работе курьера или дворника и пошел, и его приняли сразу в качестве токаря на предприятие. Такого не бывает. Да? Это, ну, как бы, некоторый образовательный путь он должен пройти к этому моменту. Вот, это, как говорится, игра в долгую.
Не, я поэтому и не стал спрашивать про токарей, а задал вопрос про тех, кто на третьем месте, продавцов и кассиров.
Ну, вы знаете, для того, чтобы, так сказать, быть продавцом и кассиром, для этого нужно, извините, быстро считать. Вот, как бы, и здесь компетенции, они отличаются немного от компетенции дворника. Да, поэтому это незаменяемые вещи.
Хорошо, вот, они не из дворников придут, продавцы и кассиры. Я как раз спрашиваю с вашей точки зрения, что произойдет, когда зарплаты начнут расти. А, судя по всему, работодатели будут вынуждены поднимать зарплату, иначе у них будут незаполненные вакансии.
Вы знаете, к сожалению, вот с чем у нас не очень хорошо, так это с прогнозами дефицита тех или иных профессий. В том смысле, что вот мы сейчас с вами говорим по поводу того, что будет с продавцами и кассирами, и куда, так сказать, откуда придут на эти рабочие места люди. Предсказать сейчас это невозможно, положа руку на сердце. Да? Это требует как бы, ну, такой серьезной аналитической работы. Вот. Поэтому начнут поднимать заработные платы, мы все с вами увидим.
Спасибо. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов. Итак, самая дефицитная профессия по итогам 2024 года – это дворники, это хедхантер. Пишет об этом, ссылаясь на хедхантер ТАСС. В материале говорится, что это единственная позиция, на которую претендовали минимум соискателей по соотношению к количеству размещенных вакансий. В 2023 году дворники были по уровню нехватки только на третьем месте. Лидеры прошлого года – токари, на третьем месте – продавцы и кассиры, на четвертом месте, повара, на пятом врачи. Кредиты растут, зарплату работникам надо повышать, не станет ли производство нерентабельным? Вопрос, об этом пишет 724-й, для 219-го причина проста, только в деньгах. Ну вот, деньги начали платить, и не станет ли тогда вопрос 724-го нерентабельным производство? Роман 598-й, за все равно заплатит конечный потребитель. Это рост цен, это инфляция, которая выйдет на новый уровень. Зимой всегда дворников не хватает, они убегают, чтобы снег не убирать и не сбивать сосули, пишет, используя соответствующую лексику, из Санкт-Петербурга Григорий. 567-й утверждает, что разговаривал с человеком из Узбекистана. Свои 200 тысяч курьером он получает в Москве и никуда больше не пойдет. Николай 951-й. Если начнут платить дворникам по 200, работники здравоохранения и из других сфер пойдут на данные вакансии. Да не факт, что они пойдут. Но вот на самом деле мы исходим из того, что это такая простая работа, а работа-то непростая. С физической точки зрения, прежде всего. Я по своему району, пишет Павел 835-й, вижу дефицит дворников уже лет 5. Это совсем не новая ситуация. Она не связана ни со специальной военной операцией, ни с демографией. Сильно ослаб рубль за последние 10 лет. И появились более выгодные виды вакансий для мигрантов, типа курьеров. Значит, единственная возможность как-то заполнять те или иные вакансии, это все-таки мигранты. Но с мигрантами мы в последнее время как бы боремся. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу. Не слышно. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь по телефону. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще одна попытка. Слушаем вас. Да, прошу.
Слышно?
Вроде слышно.
Да, ну, ничего против курьеров не имею. Сам курьер только немножко на себя стал работать и стал зарабатывать приличные деньги, на самом деле. Короче говоря, если бы платили бы дворникам хорошую зарплату, я бы пошел бы дворником. Мне, в принципе, все равно. Но если раньше в СССР можно было квартиру...
Слушайте, погодите. Раз уж вы курьер и можете это сравнить, скажите, а вам не кажется, что работа дворником, она физически более сложная?
Нет, потому что я работаю где-то примерно часов по 14 в день.
И что?
Ну, и дворники точно меньше.
А, в этом смысле, то есть там тяжелее, но зато короче.
Да.
Так, хорошо, дальше.
Ну, собственно говорю, если бы платили бы достойно, ну, я бы пошел, я, ну, не брезгую, мне нормально. То есть, как бы, все дело все-таки действительно в деньгах.
А что такое достойно? Подождите, а что такое достойно? Есть средняя зарплата, есть зарплата выше средней. Средняя зарплата в Москве чуть больше 100 тысяч.
Ну, как это было в нулевых, это 1500 баксов, в принципе. То же самое и сейчас.
Подождите, вам 300 надо уже?
Да, 300 для дворников вполне...
Я понял. 7373948. Представляете, сколько мы за квартиру будем платить, если дворник будет получать 300? Ну ладно, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Знаете, по поводу дворника, да, сейчас просто подключился, услышал. У меня мой дядя, вот, ему сейчас там, ну, 50 копейками, он хотел устроиться во дворе у себя дворника. Но было отказано в связи с тем, что москвич, извини... Не то, что даже дело в зарплатах, а потому что ты москвич, мы тебя не возьмем, потому что ты будешь требовать свои права и тому подобное. Мы возьмем вот этих ребят из Средней Азии.
А когда, сколько лет этой истории?
Ну, вот это будет 2 года уже.
А, ну так 2 года. Вот, а мы сейчас говорим про то, что происходит в последние месяцы. Полиции 70 тысяч рублей, и недобор жуткий, пишет Ольга 538-я. Трактористы получают по 300, пишет Павел 835-й. Дворники имеют прибавку, сдавая макулатуру и бывшую в употреблении технику, пишет Алексей 857-й. В общем, есть там деньги. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот насчет цен. Вот зашли сегодня в магазин, хотели тортик купить. Маленький тортик Москва уже стоит 2200, представляете? Вот просто пенсионер разве может себе это позволить?
А при чем тут дворники?
Да дворники, вы говорите просто про стоимость.
Мы говорим про дворников прямо сейчас. Пойдем работать дворником. Тогда все будут работать дворниками, все жители будут работать дворниками. Такой второй смысл есть у этого сообщения Григория 859-го. Ну да, если дворник будет получать 300, тогда каждый житель будет вынужден идти дворником, ну, для того, чтобы как-то заплатить за подорожавшее жилище. Да хоть кто-нибудь бы из желающих уже пошел бы, а то дворы не чищены. Жалуется Катя, 986-я. Алекс говорит, товарищ хотел устроиться в этом году дворником. Бригадир сказал, не вопрос, но половину зарплаты отдашь мне. А в дворниках и бывают бригадиры, утверждает 822-й. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 23 декабря, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Напомню, что нас предупреждали, что предновогодние дни будут пробочными до 27 числа. Насколько я помню, было предупреждение властей, поэтому этому поводу. Несмотря на то, что сегодня понедельник, уже сложная ситуация. На московских дорогах уже много бордового цвета. На карте московских пробок внутри третьего транспортного кольца. Обращаем внимание, что, например, в районе Живописного моста даже сейчас пробка есть при попытке выезда в город. Но это какая-то локальная история, связанная с дорожно-транспортным происшествием. Прямо сейчас 5 баллов, 5 баллов в 5 вечера, потом 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, и в 8 вечера, и то 5-бальные пробки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка. Для женщин это от 18 до 35 лет. Для чего эти подробности? Первая тема. Вторая. Илон Маск предложил ввести обязательный когнитивный тест для выборных должностей в Соединенных Штатах Америки. Есть ли где-нибудь в мире подобные должности и вообще нужны ли они для подобного рода работы? Вторая тема. Теперь срочное сообщение. Начальник филиала Став Электросеть. Это в Ставрополе. Как вы понимаете, из Пятигорска приходит сообщение. Уволен после видео с корпоратива на День энергетика, который они отмечали 22 декабря. Ранее, как пишет агентство РИА Новости, в социальных сетях появилось видео, снятое на корпоративе ставропольских энергетиков с участием приглашенных в ресторан танцовщиц. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, лимиты на семейную ипотеку нужно снимать оперативно. Это говорит Мишустин. Судя по всему, Кабинет министров, это следующее сообщение. Сегодня проведет совещание по текущей ситуации с инфляцией. Мишустин по поводу ипотеки говорит на совещании с вице-премьерами.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, по поводу тортиков начинают спорить. Напомню, у нас прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Так вот, у нас люди по поводу тортиков спорят. Не надо спорить, Москва действительно такой тортик. 0,85, вот я посмотрел сейчас, 0,85 весом, 2,519,90. Если это килограммовый торт, тогда 3,449,90. Ирина пишет, что бывают другие тортики. Маленький стоит 500 рублей. Не то чтобы очень хороший, но нормальный. Киевский килограммовый, и тот 1200, вот видела на днях. 819-й. В полном ужасе от бардака в нашей стране. Он так характеризует ситуацию. Не у всех средняя зарплата по стране 90. Значит, кто-то не доберет баллов. Подождите, а баллы ведь не только от зарплаты, если вообще от зарплаты. Баллы вы получаете прежде всего от количества проработанных лет и месяцев. Тортик как икра уже, пишет Алексей 857. Ладно, про другое. Минздрав назвал оптимальным возраст для рождения ребенка. Для женщин это от 18 до 35 лет. Мужчины могут зачать и в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность уменьшается. Это следует из письма Министерства здравоохранения. Галина Филиппова, профессор, репродуктивный психолог, доктор психологических наук. Галина Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, зачем нужно это письмо Министерства здравоохранения? Людям хотят напомнить, когда рожать?
Людям хотят напомнить о том, что для рождения детей, особенно у женщин, есть определенный возраст, этот возраст ограничен. К большому сожалению, в нашей современной жизни очень популярным стало откладывание материнства на более поздний возраст. И это уже настолько большая проблема и серьезная, что ей уже озабочены не только социальные наши структуры, но и медицина уже. И 35 лет, тот возраст, который там обозначен, я бы его даже снизила, потому что это уже крайний возраст, практически крайний возраст для успешного рождения ребенка. После этого начинаются возрастные проблемы. И с моей точки зрения, из моего опыта, и с точки зрения, в общем, даже медицины, самый оптимальный возраст – это с 18 до 30 лет. А уже до 35 – это уже когда надо серьезно задумываться.
Но обычно говорят, что вот это вот ощущение у людей, что рожать можно в более позднем возрасте, складывается от развития здравоохранения, от того, что есть примеры.
Примеры, к сожалению, они говорят о том, что этого люди добиваются в более позднем возрасте с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. А вспомогательные репродуктивные технологии – это на самом деле лечение бесплодия. То есть мы говорим о возрастных ограничениях рождаемости и о привлечении медицины для того, чтобы их преодолеть в форме лечения. И это уже достаточно серьезно. Кроме того, и вынашивание беременности тоже в более позднем возрасте, это, конечно, имеет большое значение для здоровья будущего ребенка и для его репродуктивного дальнейшего здоровья. А то, что этот возраст стал так сильно продлеваться у наших женщин, это связано с очень многими обстоятельствами. И с изменением жизни в плане получения образования, построения карьеры и так далее. И еще и с тем, что в гораздо более позднем возрасте стали заключаться браки. И это тоже имеет большое значение, потому что рождение ребенка – это не личное дело женщины. Это дело семьи. И если не будет в 18 лет создана та семья, в которой женщина будет готова родить этого ребенка, то мы вообще о чем говорим?
С вашей точки зрения, как можно побороть подобного рода уклон?
Мне кажется, что это очень комплексная проблема, и с ней надо бороться со всех сторон. И не только со стороны пропаганды рождаемости, а еще и со стороны укрепления и создания семьи. Потому что, да, конечно, это так и понимается, что ребенок должен рождаться в семье. И со стороны создания условий для молодых людей, чтобы они могли параллельно и уже рожать детей, воспитывать их, и заниматься дальше своим образованием и своим профессиональным ростом. Так уже устроен мир, что на это теперь уходит гораздо больше времени. Поэтому тут нужны прямо вот новые социальные стратегии, которые будут позволять людям соединять одно с другим. Они же тоже и браки позже заключают не потому, что им вот не хочется этого совсем. Как раз наоборот, они стараются соединяться вместе. Но уже вот как бы в семью входить и рожать детей, вот это оказывается уже сложнее. Потому что и образование дольше стало, и становление в профессии занимает больше времени. Поэтому вот с этой стороны надо смотреть, как можно запараллелить этот процесс, как можно помочь молодым людям, чтобы они могли одновременно и заниматься рождением и воспитанием детей, и уже своим становлением в жизни.
Вопросы, которые поступают во время нашего разговора от слушателей. Тут кто-то обратил внимание на написанное в этом письме сообщение о том, что высокий уровень потребления кофеина снижает шансы на наступление беременности, причем довольно значительно. Это так?
Вы знаете, это вопрос на самом деле к врачам, это не к психологу, поскольку это, да, как бы медицинский и физиологический вопрос, то скорее его надо уже адресовать к врачу. Но в чрезмерных дозах потребления кофеина, оно в целом, конечно, перевозбуждает нервную систему, а слишком возбужденная нервная система, направленная на какую-то очень активную деятельность, не связанную с репродукцией, она по уже физиологическим нашим путям тормозит репродуктивную функцию, потому что так задумано природой, что когда мы занимаемся активно чем-то другим, а сейчас вот не размножением, да, то в это время надо подождать, потому что есть какие-то более важные дела. Это так нас устроила природа, она нашу стрессовую функцию подключила к системе размножения. Это прямое подключение через гипофиз и гипоталамус. Поэтому, да, с этой точки зрения можно говорить о том, что чрезмерное употребление кофеина как возбуждающего средства может ориентировать организм как бы на проблемы, не связанные с размножением. Но в любом случае этот вопрос должен прокомментировать врач.
Хорошо. Илья, 591-й, после того, что мы с вами обсудили, пишет: вот у меня четверо детей, жене 38. Мне что, теперь жену менять, если я пятого хочу?
Нет. Речь же идет о самом оптимальном возрасте для рождения детей. И в первую очередь для рождения первого ребенка. Они именно, Минздрав именно об этом пишет, начинать рожать детей. Но если уже, тем более четверо детей, женщина родила, то в целом ее репродуктивный возраст несколько продолжается, потому что в течение каждой беременности, рождения ребенка и послеродового периода яичники у нас спят, яичниковая функция останавливается. Поэтому яйцеклетки сохраняются, но для того, чтобы, да, уже четверо детей, и чтобы рожать еще ребенка, в первую очередь сейчас надо обратить внимание на здоровье женщины. Насколько ее общее здоровье, да, крепкое, и как она восстанавливается после рождения детей, потому что для того, чтобы ребенка выносить, родить, выкормить, нужен здоровый женский организм. Да и мама должна быть здоровой и счастливой.
И последний, наверное, вопрос, возвращаясь к тому, как Минздрав формулирует. Они называют оптимальный возраст для рождения ребенка и говорят, для женщин это от 18 до 35, а для мужчин существует такой возраст?
А для мужчин важнее все-таки их общее здоровье. Хотя последние исследования показывают, что у мужчин после 40 также снижается репродуктивная функция. Просто у нас очень часто мужчины функцию репродуктивную в плане уже рождения, деторождения очень как бы в своем сознании объединяют с функцией половой, с функцией полового поведения. А это не одно и то же. Поэтому не замечают, да, что здесь могут быть какие-то осложнения. Но все-таки после 40 и значительно дальше, конечно, мужчина может зачать ребенка, особенно если у него молодая женщина при этом. Но, тем не менее, исследования показывают, что риск становится выше для здоровья ребенка. Не столько для наступления беременности, хотя для этого тоже, но для здоровья ребенка, да, риск становится выше.
Спасибо. Галина Филиппова, профессор, репродуктивный психолог и доктор психологических наук, была с нами на прямой связи. Как-то много в последнее время стало напоминание о том, что часики-то тикают. 7-3, 7-3, 94-8. Татьяна Буцкая недавно в эфире об этом говорила. Вот теперь Минздрав называет оптимальный возраст для рождения ребенка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Моя мама сестру родила, 54 года ей было. У нас в деревне все... 55 родили. Это все ерунду. Если быть здоровым и натуральнее...
А так никто и не говорит, что это такая абсолютная история. Говорят о том, что это оптимальный возраст. Это не значит, что... Но это будет скорее исключением из правил. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, я вот из таких полустарых отцов, да, мне 44, ребенку 11 сейчас. Точно, с большой совершенно уверенностью могу сказать, что нужно было делать это все раньше. По одной простой причине, что сейчас уже, в принципе, посложнее, как бы, ну, ребенок растет, понятно, чем старше, тем полегче, там, грубо говоря, сама может умыться, одеться, да, вот, но вот была бы возможность, грубо говоря, откатиться немножко назад, я бы это сделал около 20-22 лет, и было бы гораздо проще. И родители, бабушка с дедушкой бы с обеих бы сторон помогали. И, ну, мне кажется, сильно я бы себя ничем бы не ущемил, вот, нежели вот в позднем действительно возрасте.
Задним числом вот так это все выглядит. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Дмитрий 672. Какая-то медвежья услуга в этих предложениях для государства. Те, которые хотели рожать в более старшем возрасте и сомневались, теперь уж точно этого делать не будут. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире.
А меня зовут Антон, мне 46 лет. Я женился в 35 лет, как бы поздно. Мы родили, ну, 3 года после свадьбы не могли забеременеть, пока я не полностью не исключил свою жизнь и все вредные привычки. Потом все нормально, без проблем. Но и тоже я жалею, что я раньше не женился и не рожали мы раньше.
Нам было тоже 20. Смотрите, и опять задним числом не хотят растить детей сами, лишь бы перекинуть на родителей. Это Алекс 857 послушал заявление слушателей. Только вот голова в 20-25 у парней не так варит как-то. Но, может быть, предполагается, что если у парней как-то не так варит голова, то они послушают Министерство здравоохранения, которое описывает, мужчины могут зачать и в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность уменьшается. Шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 в 2 раза ниже по сравнению с более молодыми мужчинами, даже при применении экстракорпорального оплодотворения. 7-3-7-3-94-8. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я хотел сказать, что да, это все хорошо, что надо рожать, надо повышать демографию, но посмотрите, многие не рожают из моих молодых знакомых, потому что не могут дальше. Они не уверены в завтрашнем дне.
Еще раз, тут ведь разговор немножко не об этом, а о том, что часики...
Я понимаю, но ну? О том, что девушки в молодом возрасте не хотят рожать не только по причине, что они не могут, или там что, а потому что они...
А потом, вот как раз об этом и говорят, что а потом жалеют. У меня сын 23 родился, чем меньше разница между родителями и детьми, тем лучше. Первый родился, когда мне было 23, второй, когда 35. Это Роман 850-й. А если в 22 года голова варит, ты куда жену с тремя детьми приведешь? В однушку с родителями под мостом ночевать, что ли? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну вот у меня дети в 24 и в 26 родились. И, ну, нормально тоже, особо приводить некуда было, жили в однушке. Сейчас вытянули, зато довольны, что у нас дети. И на самом деле, вот мы толерантными стали. Было раньше слово «старородящие», и оно считалось после 25. И все девушки на подсознательном, на сознательном уровне понимали, что вот мои часики уже притикали. А потом началась либерализация, всех начали жалеть, всем начали потакать, и вот в итоге довели, что идут 40 рожать. А это уже очень поздно.
Я только одно хотел бы уточнить, и я пока вы говорили, уточнил. Действительно, не 25. Термин «старородящие» использовали, точнее, первородящие старшего возраста, использовали после 28 лет. Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка для женщин это от 18 до 35.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Илон Маск предложил ввести обязательный когнитивный тест для выборных должностей в Соединенных Штатах Америки. Это идея, с которой он выступил после новости о том, что члена Палаты представителей Конгресса обнаружили в клинике по уходу за больными деменцией. Это становится безумием, написал Маск в социальных сетях. Речь идет о конкретной 81-летней женщине, которая на публике не появлялась уже примерно полгода. Американские СМИ узнали, что женщина попала в спецклинику после того, как ее нашли дезинфицированные. Ориентированные на улице. Есть ли где-нибудь подобные тесты, как это работает и нужны ли они? Клинический врач-психиатр Алексей Каратам к нам присоединяется. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А что это за тесты, что за когнитивные тесты и, на ваш взгляд, насколько они уместны для того, чтобы определять, может ли кто-то быть, грубо говоря, депутат?
Ну, во-первых, они есть. Сейчас эти когнитивные тесты, это звучит так замудренно, а на самом деле просто выявление уровня интеллекта на данный момент. У нас у всех есть такой усредненный уровень. У кого-то выше, у кого-то ниже, но при нормальном функционировании он соответствует определенным цифрам. Есть тесты, которые выявляют. Можно написать по спецзаданию определенной направленности тесты, и они будут вполне себе информативны. Поэтому это все уже есть на самом деле. Другое дело, что это же не только в Америке происходит, это по всему миру происходит.
Вот почему-то люди стареют, представляете? Вы где-нибудь слышали, чтобы в какой-нибудь стране, прежде чем человека допускать до власти, его проверяли с помощью когнитивных тестов?
А этого нет, потому что у нас везде и всюду слишком все либерализировано, к сожалению. Вот, знаете, как если философский словарь посмотреть, что такое либерализм, и то, что сейчас понимают под этим словом, ну, это прямо противоположное состояние. И вот то, что понимают сейчас, оно не позволяет проводить это на законном уровне.
Когнитивные тесты с возрастом, насколько серьезно они меняются у людей?
Вы знаете, Бехтерев говорил... Лишь только 20% из популяции будут в старости иметь ясные мозги. И не 20. Так, что мы попадем в эти 20%. Да. Потому что, ну, биология, с ней спорить бесполезно. Все стареет. Вот все, что родилось, все умрет. И неизбежный процесс увядания. Так устроен мир, что у некоторых людей процесс увядания мозга обгоняет физическое старение. И мы говорим, допустим, там про разные состояния, которые видны уже там в 45-50 при ранних развитиях. Чаще всего 60-65. Но когда идет состояние в естественном ключе, но мозг опережает, да, это бывает 75 и дальше.
Из чего состоят когнитивные тесты?
Ну, вопрос-ответ. Там нет ничего сверхвыдающегося. Там вопросы, которые дают четкий ответ. Как человек воспринимает арифметические упражнения, абстрактные упражнения, цветовые упражнения. И это просто сопоставляется с тем, как усредненно отвечают большое количество людей такого же возраста.
Ну, хотя бы вот в качестве примера, хоть какой-то вопрос, на который надо давать ответ в ходе такого когнитивного теста.
Да, на самом деле, сколько показывает циферблат? И показать электронные, и стрелочные.
То есть просто спросить, сколько время на часах?
Ну, конечно. Элементарно.
То есть может так случиться, что люди в возрасте уже не ответят на такой вопрос?
Не ответят сразу. То есть будут испытывать затруднения, будут испытывать проблемы со сосредоточением. Если это прям не совсем шляпа шляпная, быстро найдется, но это как раз и информация для теста. Сколько времени у него пошло на, ушло на то, чтобы сориентироваться. Это мгновенно или это заняло несколько секунд?
Спасибо. Алексей Каратам, клинический врач-психиатр, был с нами на прямой связи. Такой тест нужен и должен быть на обязательной основе перед началом избирательной гонки или занятием более высокой должности. Грубо говоря, если человек управляет каким-нибудь ГБУ-жилищник в каком-нибудь из районов, там, наверное, не нужно. Это не самый высокий пост. А уж если префект округа, депутат, мэр, министр, они должны быть на обязательной основе, там ответственность намного выше. Это Виталий. Роман, можно и нужно в обязательном порядке тестировать людей, которые сидят на местах. И 4 восклицательных знака. Мне кажется, что у меня что-то не так с историей когнитивных тестов. Я не очень понимаю, что вот, например, в данном случае написал Роман, которые сидят на местах. То есть, которые долго работают на одном месте, вы это хотели сказать? У моей мамы деменция 6-й год, именно циферблатом она проходит тесты, рассказывает Глеб, 837-й. Следующий вопрос, нарисуйте циферблат. Жилищник — это очень важная контора, подчеркивает Макар, 565-й, и мы, безусловно, с этим согласны. Чем больше в Америке дураков, тем быстрее она развалится, пишет Дмитрий, 672-й. У депутатов надо спрашивать всегда, сколько времени, пишет Алексей, 857-й. Роман продолжает. И смотрите, то есть человек, для того, чтобы его лучше поняли, присылает сообщения, которые решают судьбы людей. Сидят на местах, которые решают судьбы людей. Места, которые решают. Если человек уважаемый, патриарх локальной политики, как его выгонишь? Как можно назвать его психом? Не очень понятно, пишет Виталий. Наших депутатов надо еще на IQ тестировать. Уверен, Костя, 873-й. А Григорий говорит, что ему про жилищник писать можно, потому что у них в Санкт-Петербурге жилищника нет.